Всем привет, меня зовут Арамис, я основатель компании «Правильный проект», и это наш новый подкаст. Начнем сразу с того, каким требованиям или по-другому техническим условиям должно соответствовать помещение для общепита. Кстати, данные технические условия касаются и многих других помещений, поэтому если вы хотите понимать, на что важно обратить внимание при выборе помещения и впоследствии хорошо сэкономить, просто послушайте данный подкаст. Так как у нас тема больше касается общепита, поэтому разберем самые популярные помещения для кофейни. И начнем мы со списка позиций технических условий, которые потребуются. Пройдемся по ним быстро, потом остановимся на каждой позиции отдельно. Итак, это электроснабжение, водоснабжение, канализация, вентиляция, отопление, холодоснабжение, пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией, система автоматического пожаротушения, если она предусмотрена в здании, слаботочные сети или иначе сети связи, отделка помещения и противопожарные эвакуационные нормы. И теперь я расскажу про каждую позицию по отдельности. Если вдруг произойдет так, что ваша голова начнет пухнуть от тех фраз, которые я буду вам рассказывать, просто послушайте данный подкаст несколько раз, и вам все станет понятно. Главное, не бойтесь, я расскажу все простым языком, думаю, вам будет интересно. Начинаем мы с электроснабжения. Первое, что необходимо определить, какое напряжение необходимо для концепции заведения. Это еще, вы понимаете, да, то есть в самом начале разработки концепции вы поняли, что у вас будет 220 или 380 вольт, то есть одна фаза или три фазы. Часто в помещении заведена только одна фаза, и чтобы осуществить трехфазное подключение, необходимо провести ряд мероприятий со стороны арендодателя, что повлечет за собой затраты. А чьи они будут, зависит от того, как вы договоритесь и насколько вы интересны как арендатор. Конечно же, лучше, чтобы вас эти расходы не касались. Если в помещении уже заведен кабель, то вам не потребуется его прокладывать, но в случае необходимости достаточно дорого это может стоить, если надо запитать помещение по трем фазам, где только 1 метр длины кабеля может стоить 4000 рублей. Представьте, если вам необходимо вести будет трассу в 50 метров, это уже 200 тысяч просто за кабель. А если еще к нему нужны лотки, расходники, монтаж, поэтому лучше, чтобы он уже был заведен в помещении. Еще хорошо, когда в помещении уже установлен электрический щит с автоматами, выключателями, счетчиком. Такое тоже бывает.
О, повезло, повезло.
Например, остался от предыдущих арендаторов. Вам остается только проверить, хватит ли там мощности. Сделать это можно по вводному автомату, то есть номинал главного автомата. И в случае большого количества потребителей вы можете внести некоторые изменения в конфигурацию щита и добавить автоматических выключателей. Это будет стоить намного меньше, чем если вы будете приобретать новый щит. Есть еще и такие понятия, как категория надежности электроснабжения. Например, чаще всего помещение запитывается по одному кабелю, то есть третья категория. Это значит, что если кабель повредится где-то, то питание вашему заведению уже не получите, придется ждать ремонта. А это значит, что помещение будет простаивать и кто-то должен понести расходы. В данном случае вы можете просто прописать в договоре, что в случае отключения электропитания ответственность будет лежать на арендодателе. И на него ложатся все издержки. Ну, например, у вас продукты в холодильниках могут испортиться за то время, пока будут осуществлять ремонт кабельной линии. Поэтому, чтобы избежать подобных сложностей, можно запитать помещение по второй или первой категории надежности. Вторая категория подразумевает подключение по двум кабельным линиям. И в случае повреждения одной из кабельных линий, вся нагрузка полностью переходит на неповрежденную. А первая категория подразумевает два кабеля, и в случае повреждений всех этих двух кабелей имеется третье резервное питание, чаще всего от дизеля-генератора. Именно дизель-генератор и служит помощником в случае, когда у вас продукты в холодильных камерах могут испортиться. Именно на них и подается питание. Ну а весь ресторан, конечно же, да, остается без электроснабжения, потому что полностью возместить то количество киловатт без централизованного электроснабжения будет очень сложно. Часто между арендатором и арендодателем будут споры о правильном определении категории надежности. Мы давно проработали данный вопрос, и если вам необходимо будет помочь в решении взаимодействия с арендодателем, то обратитесь к специалистам нашей компании «Правильный проект», они вам помогут. Основные моменты по электроснабжению мы прошли, и давайте теперь разберем водоснабжение. Традиционно водоснабжение бывает холодным и горячим. Достаточно редко бывают проблемы с подключением холодного водоснабжения. Но если они происходят, то это случаи, когда диаметр водопровода меньше необходимого. И больше предусмотреть просто невозможно. Так бывает в одном из 100 случаев. Когда есть холодное водоснабжение, понятно, что всегда можно предусмотреть проточный или накопительный нагреватель и обеспечить помещение горячей водой. Но лучше, когда горячее водоснабжение уже предусмотрено, это значительно снизит ваши затраты на электроэнергию. Полностью исключить установку нагревателя, наверное, не получится, ведь ежегодно происходит отключение горячего водоснабжения. Ну, где-то на неделю, на две, да, в зависимости от мест. И в этот период без нагревателя не обойтись. Либо придется мыть посуду в холодной воде, что однозначно доставит значительный дискомфорт вашим сотрудникам. Ну, а если у вас посетители будут ходить в туалет, то будут руки мыть тоже холодной водой, и это негативно очень скажется на посещении. Исходя из вашей концепции, вы можете определить, какие диаметры холодного и горячего водоснабжения вам потребуются. Обычно это делается из расчета количества приборов потребителей и посадочных мест в зале. Ту воду, которую мы подаем, впоследствии необходимо куда-то удалить. И для этого необходима система канализации. Часто ошибкой рестораторов является выбор помещения без наличия технологической канализации. Она обозначается в проектах как К3. К3. Данная канализация удаляет жировые отходы от моек для посуды и посудомоечных машин, а также от трапов в полу. В случае отсутствия данной канализации необходимо предусматривать жироуловитель, который может быть как локальный и устанавливаться под мойкой для посуды, так и общий для всего цеха. В случае, если предусмотрен общий жироуловитель на весь цех, под мойкой все равно рекомендуется установка локального. Он позволит уменьшить частоту зазоров на трассе канализации. В случаях, когда технологическая канализация отсутствует, должна присутствовать хозяйственно-бытовая канализация К1, которая используется в санузлах для посетителей, а также используется для удаления отработанной воды после мытья рук. И в случае отсутствия технологической канализации, именно в нее и осуществляется подключение после очистки от жировых отложений. Ну, вроде понятно, да? То есть подали воду, удалили воду. Вот. Все, дальше давайте перейдем к вентиляции. Вот это вот, наверное, один из самых проблемных вопросов для общепита. Многие рестораторы просто не обращают внимания на вентиляцию, да, до момента производства проектных работ, когда выясняется, что отсутствует приточный воздух, а подаваемый вновь необходимо подогревать. Встает вопрос, а как же его подогревать? Наверное, это можно сделать электричеством. Самое простое решение именно такое, но оно самое затратное в дальнейшем. Если ваше помещение более 100 квадратных метров, то за зимний период на подогрев воздуха может быть потрачено около 200 тысяч и более. А за 5 лет, это где-то в районе около 1 000 000 рублей, большую часть которого можно сэкономить, если осуществить подогрев воздуха с помощью горячей воды. Но она не всегда предусмотрена для подогрева вентиляции. Ну, то есть непосредственно арендодатель должен был в своем здании когда-то провести трубу теплоснабжения, с помощью которой можно уже будет осуществить подогрев воздуха и вентиляции. Чтобы снизить свои расходы, наверное, даже в первую очередь необходимо определить, подается ли в помещении приточный воздух. И в случае его отсутствия уточнить у арендодателя о наличии горячего водоснабжения для приточного воздуха, который вы будете организовывать самостоятельно. Часто проблемой еще является технологическая вытяжка, через которую удаляются запахи и жировые испарения в момент приготовления еды. Данную вытяжку необходимо вести на самую верхнюю точку здания. А в случае с жилым фондом, когда арендуемое помещение находится в пристройке, если данная вытяжка не предусмотрена, то организация общепита невозможна практически. В противном случае при проверке помещения его могут закрыть. Также, если организовать данную вытяжку на крыше пристройки, то запахи могут помешать жильцам, и они напишут жалобу. На самом деле есть выход из данной ситуации, но он весьма затратный. Можно установить сертифицированную очистную установку, которая удаляет запахи и жировые отложения. Какую установку выгоднее предусмотреть, вы можете узнать, задав вопрос в личном кабинете нашего клуба рестораторов на сайте restoranpp.ru. Всех желающих мы принимаем абсолютно бесплатно, поэтому нажмите на кнопочку «Подписаться» на сайте, введите свои данные, и в письме вам придет приглашение на вступление. Если вам нужно вопрос решить очень срочно, то просто задайте вопрос нашим специалистам компании «Правильный проект». Они обязательно помогут.
Итак, говоря о вентиляции, а мы говорим именно о ней сейчас, мы определили, что необходимо наличие приточной и технологической вентиляции. Но кроме этих двух систем еще необходимо предусмотреть общеобменную вытяжку для всех помещений и отдельную вытяжку для санузлов. Итого минимум 4 вентиляционных системы. А если вы будете еще разделять кухню и зал на отдельные системы притока и вытяжки, ну там они могут еще на 2 раза умножиться. Как вы понимаете, это весьма затратная часть расходов, поэтому многие рестораторы с радостью заходят в помещение, где ранее уже был общепит. Правда, уже необходимо учитывать другие риски и все-таки уточнить, почему именно это заведение закрылось. С вентиляцией вроде понятно. Поэтому теперь перейдем к следующей позиции и разберем технические условия по системе отопления. Отопление помещения общепита практически всегда радиаторное. В нашей практике никогда не использовалась воздушная система отопления, это просто невыгодно. И в случае с подогревом приточного воздуха и системой вентиляции, то данный приток не учитывает все те параметры, по которым осуществляется подбор приборов отопления. И то, что осуществляется подогрев воздуха до 18-22 градусов, это не обеспечит теплом помещения, а просто подготовит воздух, чтобы он не дул холодом на посетителей. Например, когда на улице минус 30 градусов, да, прямой воздух подается, ну, его, естественно, нужно подогреть. Поэтому система отопления все равно выполняется параллельно и работает вместе с системой вентиляции. А теперь давайте разберем пример, когда в помещении отсутствует система отопления. Такое маловероятно, но если такое все же имеет место быть, то необходима организация индивидуального теплового пункта. Данное мероприятие, конечно же, весьма затратно. Вам надо будет заказать проект на данное помещение, установить отопительные котлы, отопительные приборы, тепловые счетчики, купить трубы, запорную арматуру, организовать отдельное помещение, которое частично съест полезную площадь, заплатить за работу монтажников, и это еще не все, что следует учесть. Система отопления может быть еще и электрической. Тут, наверное, все понятно. Устанавливаются электрические радиаторы, выделяется дополнительная мощность на систему отопления и выделяются финансовые средства на весь отопительный период, что, конечно же, затратнее, чем отапливать с помощью теплоносителя. И в этот момент многие скажут, а зачем же отапливать помещение кухни, если там и так жарко? И используются потом в дальнейшем кондиционеры для охлаждения. Какая-то логика в этом, конечно же, есть. В рабочие часы действительно отапливать помещение нет смысла. Правда, нужно понимать, какая все же температура снаружи. Например, на Северном полюсе точно надо отапливать, даже в рабочие часы. И это только касается кухни. А в зале что посетители делать будут? Мерзнуть? Поэтому в случае, если ваш ресторан не круглосуточный и ночью не работает, то приготовление блюд не осуществляется. Следовательно, тепло не выделяется, и помещение кухни может остыть. Произойдет обмерзание наружных ограждений, что недопустимо. На самом деле, профессионалы бы сказали, зачем все это рассказывать, и так понятно. Но в практике у нас часто бывают случаи, когда рестораторы в целях экономии пытаются включить логику. Но так как они не являются инженерами, все учесть они не могут. Поэтому, чтобы у вас в процессе работ подобных вопросов не возникало, система отопления обязательно должна устраиваться в холодных регионах страны. Как я сказал ранее, в кухне общепита часто бывает жарко, и необходима установка кондиционеров или фан-койлов, в зависимости от того, что предусмотрено в помещении. Давайте разберем систему холодоснабжения. Разбирая кондиционеры и фан-койл, отличие их в том, что кондиционер использует наружный блок для охлаждения воздуха, то есть с помощью компрессорного наружного блока фреон подается в охладитель, во внутренний блок. А в случае с фан-койлом используется централизованная система, где большой наружный блок-чиллер охлаждает воду, и затем она подается во внутренние блоки, где уже установлен охладитель, через который циркулирует воздух в помещении. В случае с кондиционером систему возможно предусмотреть для любого помещения. Главное найти место для установки наружного блока и провести трассу до внутреннего. В случае с фан-койлом система уже должна быть предусмотрена в здании в виде заведенных помещений труб водоснабжения. Для подключения фан-койлов обычно используется двухтрубная система. Это когда осуществляется подача только холода. Но в случае, если система дополнительно предполагает нагрев воздуха, то необходимо 4 трубы. Наличие любой из данных систем охлаждения в помещении уже значительно сэкономит вам затраты на открытие. Существуют еще и другие системы охлаждения, но не все они могут быть использованы для общепита, поэтому сейчас мы их рассматривать не будем. Итак, основные, самые необходимые инженерные системы мы прошли, и теперь разберем дополнительные. Первый из них — это пожарная сигнализация. Она наиболее из важных инженерных систем, которая влияет на безопасность. В каждом помещении должно быть необходимое количество датчиков в соответствии с принятыми нормами. Управление датчиками осуществляется как централизованно с пульта управления в помещении охраны арендодателя, так и с пульта, который может устанавливаться локально в арендуемом помещении в зависимости от технических условий. Датчики разделяются на тепловые, дымовые и срабатываемые на пламя. Установка тех или иных зависит от типа и назначения помещения. Сэкономить на данной системе вы сможете только в случае, если не будете организовывать устройство подвесного потолка из гипсокартона, иначе придется делать второй уровень датчиков, систему оповещения, и в случае наличия в здании автоматической системы водяного пожаротушения, то и второй уровень данной системы тоже необходим будет. Можно обойтись установкой потолка грильята в виде сетки или сделать потолок открытым, закрасить, например, в черный цвет, перекрытия и элементы инженерных систем, тогда не придется ничего менять. Но эти правила работают при условии, что вы не будете менять планировку помещений с помощью возведения новых перегородок и организовывать новые помещения. Что маловероятно, поэтому в инвестиционном плане необходимо учесть затраты на организацию пожарной сигнализации. Вместе с пожарной сигнализацией организовывается еще система оповещения и управления эвакуацией. В случае срабатывания одного из датчиков включается сигнализация и звуковое оповещение, за которое отвечает данная система. Проектирование оповещения должно сопровождаться вместе с музыкальным сопровождением. Ведь если не учесть отключение музыки при срабатывании пожарной сигнализации, то можно и не услышать оповещение эвакуации. Поэтому существует такое понятие, как сухой контакт, то есть подача сигнала от пожарной системы, после чего осуществляется переключение музыки на оповещение. Для этого используются специальные звуковые усилители, имеющие данную функцию. В случае возникновения серьезного задымления и пожара, параллельно с системой оповещения и пожарной сигнализации в работу вступает автоматическая система пожаротушения. Данную систему необходимо учесть, если она предусмотрена в здании. Если в помещении уже осуществлен монтаж труб и водяных оросителей, то повторю, что при условии сохранения открытого потолка ничего менять не потребуется, но при возведении нового подвесного потолка закрытого типа необходима будет организация второго уровня системы автоматического пожаротушения. Стоит учесть одну особенность, что при условии высоты запотолочного пространства после организации подвесного потолка, если запотолочное пространство менее 400 мм, то в данном случае не потребуется дополнительная система водяного пожаротушения, а также не потребуется автоматическая пожарная сигнализация и оповещение именно второго уровня, но первый уровень должен быть обязательно. Поэтому, если вы только начинающий ресторатор, то можете обратить внимание на другие заведения, где потолки открыты. Не всегда это делается для красоты, но чаще всего это делается для экономии средств на открытие. Одной неотъемлемой частью системы пожаротушения являются пожарные краны, которые необходимо устанавливать вне зависимости от того, имеется ли система автоматического пожаротушения в здании или нет. Длина пожарного рукава может составлять до 20 метров и доставать до любой точки помещения в случае возгорания. Если данное условие не выполняется, то необходимо устройство дополнительных пожарных шкафов. При осмотре помещения важно обращать внимание на наличие данных пожарных шкафов. Если их нету, то вам придется их приобретать за свой счет. Кстати, они могут быть установлены не только в вашем помещении, а, например, в коридоре за пределами его, но расположение может удовлетворять всем требованиям. Далее разберем систему слаботочных линий или по-другому сетей связи. Чаще всего это несложные системы, и к ним меньше всего нормативных требований. В состав данных слаботочных систем входят интернет-кабели, видеонаблюдение, музыкальное сопровождение, кабели HDMI, охранная сигнализация и многое другое. Данные системы всегда проектируются индивидуально, поэтому даже если кабельные линии остались от предыдущего арендатора, то они вам не подойдут. Поэтому смело закладывайте затраты в инвестиционное планирование. По всем основным инженерным системам для организации кофейни мы прошли, теперь давайте рассмотрим визуальную часть помещения, что из отделки можно оставить, а что необходимо воспроизвести заново. Для зоны зала требования достаточно минимальные. Важно лишь, чтобы были чистые поверхности, но для зоны кухни необходимо, чтобы поверхность пола и стен удовлетворяла санитарным нормам. Напольное покрытие было антискользящим, все легко мылось и было без повреждений. Потолок должен состоять из металлических кассет Armstrong, либо либо из ГКЛ с покраской, или быть открытым, но окрашенным акриловой моющейся краской. Важно также понимать, что в зависимости от назначения помещения можно использовать ту или иную отделку, в том числе и черновую. Например, для помещения склада и сухих продуктов к отделке помещения особенные требования. Если отделка уже предусмотрена, то это иногда значительный плюс для экономии и выбора помещения. Из нашей практики, честно говоря, мало кто обращает внимание на отделку существующую, да, потому что повреждения практически всегда есть, ну и сама отделка не соответствует, например, требованиям какого-то бренда и его концепции. В случае, если в вашем помещении подразумевается разместить более 50 гостей в зале, необходимо предусмотреть два эвакуационных выхода шириной 1200 мм. Данные нормы могут меняться, поэтому уточняйте их в момент разработки концепции заведения и осмотра помещения. В случае, если в помещении предусматривается разместить не более 15 гостей, то выход может составлять 1000 мм. На примере наиболее популярного типа кофейни с посадочными местами от 15 до 49 посадочных мест необходимо предусмотреть один выход из зала наружу шириной 1200 мм. Но одного выхода для общепита всегда мало. А в случае с санитарными нормами необходимо исключить пересечение чистых и грязных потоков. Что это значит? Когда персонал приходит с улицы, он должен переодеться, помыть руки и пройти в зону кухни. При условии наличия в помещении всего одного входа, персонал зоны кухни должен будет переодеться в зоне зала, затем пройти по грязному полу в зале и попасть в помещение кухни, что противоречит санитарным нормам. Следовательно, для зоны кухни необходимо предусматривать дополнительный вход, рядом с которым организована раздевалка и после нее установлен рукомойник. Дополнительный вход со стороны кухни также еще необходим, чтобы через него осуществлялась погрузка и разгрузка продуктов для приготовления. Итак, мы определили, что помещение должно иметь минимум два входа. Если данное условие не выполняется, то вероятнее всего придется организовать дополнительный проем, но это не всегда возможно. Есть еще одно уточнение. В случае, если помещение работает в зимнее время, то необходимо предусматривать тамбур с тепловой завесой. А если его нету, то это дополнительные расходы. Фуф. Вроде все самое важное донес до вас. И по идее, вы теперь знаете, на что обратить внимание при выборе помещения так, чтобы минимизировать затраты на открытие вашего заведения. Мы открываем заведения общепита для различных брендов, и условия аренды у всех отличаются. Для некоторых брендов арендодатели готовы пойти на уступки, реализуя их пожелания, поэтому если ваше заведение будет интересно арендодателю, то вы можете подписать договор аренды на особых условиях, что позволит сэкономить часть средств. То есть желательно по возможности по максимуму расходы перекинуть на арендодателя. Но это редко когда получается. Данный подкаст может показаться кому-то долгим, но на самом деле это только малая часть тех знаний, которые я и моя команда можем вам передать. И сейчас давайте разберем более подробно то, на что стоит обратить внимание при подписании договора аренды. Первое, что стоит запросить у собственника помещения, это уставные документы, в которых указано название юридического лица и свидетельство на право собственности. Говоря про договор аренды, давайте разберем несколько пунктов, которые необходимо учесть. Итак, учитываем предмет договора аренды, его описание с указанием точного адреса, площади и кадастрового номера, в каком виде передается помещение, коммунальные услуги входят в аренду или оплачиваются дополнительно, какой срок аренды, пролонгируется договор или нет, возможность сдачи помещения в субаренду, наличие арендных каникул, это время на открытие, условия ремонта, условия содержания и улучшения арендуемого помещения, порядок оплаты и расчетов, возможен или нет рост арендных платежей, в каком размере и в какой период. Часто увеличение каждый год обычно, да, составляет 5-7%, либо процент от инфляции, как договоритесь. Далее ответственность сторон. Акты разграничения балансовой принадлежности. Непосредственно они должны быть в качестве примера в договоре. Порядок расторжения договора и разрешение споров. Так, далее у нас уйдет схема помещения на плане этажа с указанием контура и площади. И договор составляется в двух экземплярах, сшивается и ставится печать. То есть вот это вот все основное обязательно должно быть учтено в договоре, ну и ваши какие-то уникальные моменты вы прописываете самостоятельно. Список этот вы можете получить в своем личном кабинете в нашем клубе на сайте restoranpp.ru. Повторюсь еще раз, да, вступить в него может абсолютно каждый, это бесплатно. Нас в клубе становится все больше, мы активно обсуждаем вопросы ресторанной отрасли, поэтому если вы хотите к нам присоединиться, то добро пожаловать. Если для вас тема выбора помещения осталась не раскрытой и сложной для восприятия, то вы можете обратиться в нашу компанию «Правильный проект». Наши контакты указаны на сайте restaurantpp.ru. А мы поможем с выбором. Эта услуга предоставляется также и удаленно. Составим договор аренды на максимально возможных выгодных условиях и учтем не только юридические, но и технические, а также маркетинговые условия. Если вам понравился данный подкаст, оставьте, пожалуйста, свой отзыв в Телеграме, Инстаграме или на нашем сайте в комментариях. Нам будет приятно.
Мне в особенности.
Ну, как бы подкаст я веду. Подписывайтесь на нас, проект «Ресторан ПП». Мы рассказываем не про правильное питание, а про правильный проект общепита, который вы откроете вместе с нами и с пониманием количества необходимого времени и средств. Все же я очень надеюсь, что вам было полезно и интересно. Оставьте лайк этому подкасту, чтобы о нем узнали другие и тоже словили полезняшки. Все, я уже ухожу из ваших колонок, сколько можно. В общем, заходите, услышимся вновь, расскажу про технического заказчика в следующем подкасте, кто он, зачем нужен и почему, руководя процессом открытия ресторана, вы можете прогореть. В общем, всем удачи, здоровья и позитива.
С вами был Азизов Рамис, основатель компании «Правильный проект». Все, пока-пока.